Добрый день, дорогие друзья!
Мы продолжаем предмет нашего изучения, обзор Нового Завета, и сегодня вашему вниманию я хотел бы представить послание к евреям. Позвольте процитировать из наших заметок. Многие евреи, отделившиеся от иудаизма в христианство, хотели повернуть обратно свой путь, чтобы избежать преследования со стороны своих одноплеменников. Автор послания к евреям ободряет их к настойчивости в возрастании во Христе. Его призыв основан на превосходстве Христа над иудаизмом. Христос лучше, чем все, что дорого в иудаизме. Он лучше ангелов, потому что они поклоняются Ему. Он лучше Моисея, потому что Он создал его. Он лучше священства Аарона, потому что его жертва была принесена один раз и на все времена. Он лучше, чем закон, потому что устанавливает новый завет. Вкратце, Христос превосходнее иудаизма. Относительно авторства послания к евреям существует много споров. Нет однозначного мнения, кто же был автором. Было предположено, что это Аполлос, Варнава, Лука, Прескила, Сила и, конечно же, апостол Павел. Но выдвигаются несколько серьезных аргументов в опровержение того, что, скорее всего, апостол Павел не являлся автором этого послания. Давайте посмотрим аргументы против авторства апостола Павла. Писатель не апостол. Вот как мы читаем в послании к евреям, 2 глава, 3 стих. Я прочитаю в современном переводе. «Которое, быв сначала проповедано Господом, было в нас утверждено слышавшими от Него». Как вы видите, автор этого послания относит себя к некой третьей категории, не апостолов. В украинском перекладі Агієнка, як я читаю, воно проповідувалося спочатку від Господа, ствердилося нам через тих, хто чув. Или другой современный перевод. Господь Иисус впервые сказал любящим об этом спасении, и те, кто слышал Его, подразумевается, апостолы, доказали нам, то есть уже другой категории слушателей, что это спасение истинно. Следующий аргумент. Павел в заключении ставил свою подпись, как это мы находим, допустим, в первом послании к Коринфянам, Фессалоникийцам или Филимону. Павел подписывал все свои послания, а послание к евреям не подписано. Также третий аргумент в пользу не авторства апостола Павла. Это язык послания. Очень не похож на тот греческий язык, которым пользовался апостол Павел. У Павла был стихийный стиль, а в послании к евреям стиль гладкий. Еще один аргумент – это адресаты иудеи, которым, собственно, было в основном-то и направлено послание, не приняли бы письмо Павла, потому что они в вопросе закона были по другую сторону баррикад. Также все цитаты из Ветхого Завета взяты из Септуагинты, тогда как апостол Павел использовал еврейский текст и Септуагинту. Также следующий аргумент, так как послание к евреям было написано до разрушения храма, что видно из самого текста, то ожидания автора освобождения от пленения 67-68 год не совпадает с политической атмосферой второго римского пленения Павла, о чем мы читаем во 2 Тимофея 4.6 и евреям 13.23. И Еще один аргумент – это если бы послание было написано каким-либо известным автором Нового Завета, то не было бы причины, чтобы первохристианская церковь теряла его имя. Если бы послание было написано Павлом, то христиане ж уж знали бы. Интересно, что один из ранних отцов церкви, Климент, цитирует это послание, но не называет его как послание, написанное Павлом. Но есть и аргументы в пользу того, что, возможно, апостол Павел был автором этого послания. И вот они следующие. Первое. Павел был в тюрьме и много пострадал от заточения. Мы видим, что то же самое можно сказать и из-за автора этого послания, послания к евреям. Также в противовес к критическому анализу есть некоторая доктринальная близость между посланием к евреям и посланиями апостола Павла. То есть, если мы не находим лексической, синтаксической или стилистической схожести между посланиями Павла и посланием к евреям, но мы находим эту схожесть в догматическом вопросе. И потому возможно, что апостол Павел был автором этого послания. Еще один аргумент – это его фарисейская подготовка у ног Гамалиила дала ему прочное знание и истории обрядов иудейской системы жертвоприношения. Мы видим, что автор послания к евреям демонстрирует глубокие познания в иудейской системе, а Павел такими как раз обладал. И последнее, четвертое качество в пользу авторства. Как объяснить то, что большинство критиков приписывает это письмо и именно Павлу, если он не автор? Если мы пойдем от обратного, то нам тогда нужно объяснить, почему же большинство соглашается в том, что, возможно, апостол Павел был автором этого послания. В окончательном анализе, когда мы пытаемся сделать вывод и прийти к какому-то заключению, можно сказать, что только Бог знает достоверно, кто автор этого послания. Здесь можно будет полностью согласиться с Оригеном, который сказал следующее. Позвольте процитировать из наших заметок. Мы согласны с Оригеном, который сказал, только Бог один знает, кто действительно написал это послание. Хотя послание к евреям без автора, это вовсе не умаляет подлинности и богодухновенности авторитета и его содержания. Если послание не было написано апостолом Павлом, то оно должно было быть написано близким сотрудником под его попечением или без такового. Также хотел обратить ваше внимание на особенности этого послания. Послание к евреям уникально в том смысле, что в нем нет вступительного приветствия. Оно скорее написано как богословский трактат, чем нежели письмо, которое было адресовано какой-то церкви. Вместо этого оно непосредственно начинается с темы. Послание к евреям характеризует очень точный и научный стиль, элегантно написанный и тщательно построенный. Его литературное качество и мощная риторика непревзойденные в Новом Завете. Послание к евреям излагает учение о священстве Иисуса Христа в Новом Завете. Итак, давайте посмотрим с вами некоторые отрывки из этого послания и его содержание в целом. Первое, на что я хотел бы обратить внимание, это раздел с 3 главы 7 стиха вплоть по 4 главу 13 стих, где мы находим некоторое предупреждение. В этом разделе 9 раз встречается слово «катапаусис» – «покой». И 2 раза его местоимение, в общей сложности всего 11 раз. Греческо-английский словарь Бауэра определяет 2 значения этого слова. Первое значение – это отдых, место отдыха. И второе значение абстрактно для конкретного места отдыха. Такие места Ветхого Завета, как Второзаконие 12.9, Псалом 131.14 и далее, типологически интерпретируют его. С христианской точки зрения, евреям 3.11, 18, 4.1, 5, 3 и вплоть до 10 стиха. Тот же словарь для слова «сабатимосмос» «субботство» дает следующее значение. Субботний отдых, соблюдение субботы, употреблено в переносном смысле послания к евреям, 4 глава 9 стих. Отсюда следует, что греческое слово «покой» и «субботство» не говорит о том, что христиане должны соблюдать субботу. Во-вторых, контекст всего отрывка, как я уже упомянул, 3 глава 7 по 4 главу 13 стих, говорит о месте покоя, явно подразумевая образное, абстрактное использование этого понятия. Поэтому было бы логично считать, что в стихах 4.9 автор, делая вывод, заключает, что необходимо соблюдать субботу. То есть это бы противоречило, другими словами, логике самого отрывка и к тому, к чему, собственно, все послание призывает. Но это противоречило бы тогда и самой книге послания к евреям, и посланиям апостола Павла к римлянам или к галатам. Также мы в противовес соблюдению субботы как раз наблюдаем места Священного Писания, как, допустим, Евреям 7.12, 7.18, 19, 10, 9-13, где говорится о отмене Моисеева закона. Следующий отрывок, на который я также хотел бы обратить ваше внимание, это 13 глава, 7 стих. «Поминайте наставников ваших». Но греческое слово «мнемонеута» – «помните, храните в памяти», «думайте», «вспоминайте, напоминайте». Возможно, использование одного из этих приведенных переводов. Следовательно, это не означает, что нам стоит устраивать поминки. Тем более, что это же слово употребляется в 11 глава, 22 стих. Позвольте прочитать это. 11 глава. Послание к евреям. 11 глава, 22 стих, где сказано. «Верою Иосиф при кончине напоминал об исходе». И здесь используется то же самое слово. И еще один отрывок, на который нам нужно обратить внимание, это послание к евреям, 13 глава, 8 стих, где мы читаем, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. И здесь мы смотрим послание к евреям, 1 глава, где сказано, что Бог многократно и многообразно. Так Он один и постоянный, или Он многократно и многообразно действует? На самом деле здесь нету никакого противоречия. Дело в том, что когда мы читаем о том, что Христос вчера, сегодня, во веки тот же, мы подразумеваем, что его природа, характер и его атрибуты не меняются. Бог не может стать лучше, потому что он совершенный, и он не может стать хуже, потому что он совершенный. Он остается постоянно совершенным. Но его методы взаимодействия с человеком, его влияние на человека меняются на протяжении человеческой истории. Итак, друзья, давайте глянем теперь в общем, для того, чтобы получить обзорное представление об этом послании на само послание. Итак, как я уже сказал, это письмо, этот, может даже лучше, богословский трактат, не имеет стандартного начала. Но сразу же переходит к теме. И первые три стиха говорят о превосходстве Христа над пророками. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле в пророках, и вот здесь то все большое число пророков, о которых мы можем только подумать, не идет ни в какое сравнение с Сыном Божьим. В последние дни сие говорил нам Сыне, которого поставил наследником всего. Дальше мы смотрим о превосходстве Христа, и это превосходство распространяется, если вы можете следовать нашим заметкам в таблице, это 1 глава с 4 по 14 стих, это превосходство над ангелами. Начиная с 4 стиха. «Будучи столь превосходнее ангелов, сколь славнейшее перед ними наследовал имя». И вот здесь, после сравнения Христа с пророками, автор послания к евреям сравнивает Христа с ангелами и говорит, что Христос не может быть сравниваем с ними. Конечно же, ангелы уступают по превосходству в божественности, ведь он Сын Божий, несотворенный, тогда как они сотворенные, пусть и превосходнейшие существа. Интересно, что в то же самое время, если вы посмотрите вторую главу с 5 стиха, Христос имеет человеческую природу, где опять же он превосходит ангелов, потому что никто из ангелов, этих не физических существ, не мог присоединить к себе эту природу, человеческую природу, которую навсегда Христос присоединил, оставшись Бога-человеком для всей вечности. «Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную», о которой говорит. Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью венчал его и поставил его над делами рук своих, все покорил под ноги его и далее. И здесь Христос сравнивается с ангелами, и мы видим, что он превосходнее ангелов, потому что имеет вот ту превосходную человеческую природу. Но в то же самое время он и превосходнее ангелов по отношению к нам, потому что сам может понимать нас. Присоединив в эту природу, он до глубины прочувствовал, что значит быть человеком. 13 стих. «И еще, вот я и дети, которых дал мне Бог. А как дети причастны плоти и крови, то и Он, Христос, также воспринял онные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов воспримлет он, но воспримлет семя Авраамова». Здесь мы даже видим, что человек по своему положению находится выше ангела, потому что весь план спасения Божьего был адресован не ангелам, но людям, семени Авраамом. И вот Христос как раз имеет эту человеческую природу. С 3 стиха далее апостол Павел говорит о том, если он был автором этого послания, что Христос превосходнее Моисея. 3 глава, с 1 по 6 стих. Итак, братья, святые участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания вашего Иисуса Христа, который верен пославшему ему, как Моисей во всем доме его. И далее автор сравнивает Моисея и Христа, показывая, что если Моисей был устроителем дома, то Бог был создателем этого дома. Здесь говорится о превосходстве. И даже посмотрите, 5 и 6 стих. И Моисей, а 6 стих, а Христос. А является контрастом и противопоставлением. Здесь мы видим, как Моисей противопоставляется Христу и показывается превосходство Христа над Моисеем. Также превосходство в положении. Это уже следующее превосходство Христа. Это большой раздел, 14 глава, с 14 стиха по 10 главу, 18 стих. Превосходство над Аароном. Превосходство в положении, превосходство в священстве, превосходство, 5-7 глава, превосходство в завете, 8 глава, и превосходство в святилище. И последнее превосходство, это превосходство в жертве, если следовать нашему плану, плану наших заметок. Далее, как и следовало ожидать, наступает некая практическая часть, где автор делает практический вызов. Один из таких вызовов – это призыв к абсолютному упованию и уверенности. 10 глава, с 19 по 25 стих. Следующее – это определение веры, известный отрывок, 11 глава. И как следствие – пример веры. Далее, 12 глава – пример Иисуса Христа, его послушание – наставление о подчинении и смирении перед лицом страданий. Как иллюстрация приводится воспитание родителями, которые, демонстрируя свою любовь, наказывают своих детей. Позже даются различные повеления, 13 глава с 1 по 21 стих, и затем, конечно же, заключение. На этом мы остановимся, но я надеюсь, что вы получили в общем представление о послании к евреям, а это только вызвало у вас желание, аппетит для более детального и глубокого изучения того послания. Пусть Господь благословит вас, а я благодарен вам за ваше внимание.